Последнее по времени исследование по книге Иова – это работа Дмитрия Щедровицкого, 2005 год. О книгах Ветхого Завета Щедровицкий уже написал много. Он выпустил работы по всем книгам Пятикнижия, по книге Иова, по книге пророка Даниила, и скоро появится его многотомный труд «Введение в Ветхий Завет». При такой производительности автор должен был утвердиться на каких-то основаниях и осознать свой подход. Сам он считает себя христианином и преподает в христианских духовных учебных заведениях. Однако опыт показывает, что когда автор, много работающий с еврейскими текстами, заявляет, что он христианин, не следует сразу этому верить. В культуре иудаизма есть способность делать прививки к христианскому вероучению и создавать такие микстуры из разных традиций, что разделение и развлечение, что откуда идет, может быть делом и кропотливым, и тонким, и было бы оно ненужным, если бы сам автор, в данном случае Щедровицкий, так широко себя не заявлял. Его книги сейчас используются как учебные пособия во многих христианских школах, учебных заведениях. Приведем примеры, как Щедровицкий проводит рассуждение общего порядка. Библия, пишет он, сложилась, как известно, в среде одного лишь народа израильского. Вся остальная земля в течение тысячелетий оставалась языческой. Многобожие было уделом большинства людей, и, казалось бы, не было никаких реальных оснований для того, чтобы монотеизм, это слово Щедровицкий пишет за главные буквы, чтобы монотеизм, вера одного только народа, притом небольшого, распространилась повсюду и стала доминирующей. Храм Иерусалимский был разрушен в 70-м году, и после этого начался триумф христианства, которое широко распространилось по всей земле, зародившись на Востоке, а затем охватив и западные страны. Вслед за этим, начиная с VII века, стал распространяться и ислам, и имя единого Бога стало велико по всей земле. Итак, христианство и ислам – это тот же монотеизм, что был открыт в среде одного лишь народа израильского. Имя единого Бога, по Щедровицкому, одно и то же. У христиан, у мусульман, у иудеев. Вот так. Имя единого Бога одно и то же. Это монотеизм. Значит, имя единого Бога одно и то же. У иудеев, у христиан, у мусульман. Так что главнейшее в христианстве, по Щедровицкому? Разве Христос? Разве то, что единый Бог, Отец, Сын и Святой Дух? Нет, главнейшее в христианстве для Щедровицкого – монотеизм. И в этом смысле христианство то же, что ислам, то же, что современный иудаизм. Ну что тут скажешь, ведь ни ислам не признает, что Христос – Бог, ни иудаизм не признает, что Христос – Бог, иудаизм даже не признает, что Иисус был пророком. Вот тот же ли самый монотеизм исповедуют христиане, мусульмане и иудеи? Дмитрий Щедровицкий преподает в христианских учебных заведениях, в Московской высшей православной христианской школе, вот есть такая, в Российском православном университете святого апостола Иоанна Богослова и в Пресвитерианской духовной академии. Вот как преподаватель христианских школ, университетов и академий, Щедровицкий не может не знать слова Христа, Бога Сына, о его отношении к Богу Отцу. Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. Ненавидящий Меня, ненавидит и Отца Моего. То есть Щедровицкий не может не знать, что существует монотеизм христианский, монотеизм мусульманства, монотеизм иудейский. И это три разных религиозных учения. А когда нам говорят о монотеизме вообще, например, что христианство под именем Отца чтит того же единого Бога, что современные иудеи, это отрицание, прямое отрицание христианского вероучения. И еще можно предсказать лично о Щедровицком, это предсказание я обосную, что это так и есть. Когда нам говорят о монотеизме вообще, такое говорит иудей. Или иудействующий внутри христианства. Трудно представить, что преподаватель христианских школ иудей. Трудно представить, что преподаватель христианских школ иудей. Вот один раз нужно сделать над собой усилие и отрешиться от трудностей подобного рода. Да запросто. И даже нередко преподаватель христианских школ оказывается иудействующий богослов или прямо иудей. Теперь о книге Иова. Для того, чтобы сразу увидеть фокус воззрений автора на книгу Иова, лучше всего прибегнуть к тому приему, который нам помогал при знакомстве с современными переводами книги Иова. Помните, один фокус был у Веренцева, у Рижского, у Десницкого. То же самое будет и в этом случае. Лучше начать с фигуры дьявола. Кто такой Сатан? Каковы его отношения с Богом? Сатан, в понимании Щедровицкого, это, скорее всего, ходок божественным делам. То есть, хотя он и назван искуситель, Сатан, прежде всего, порученец. В присутствии Божьем Сатан говорит: «Я ходил по земле, обошел ее». Это Иов 1.7. Эти слова Щедровицкий понимает так. Видимо, Сатан выполнял какое-то поручение и рассказывает, насколько успешны были его усилия. Так, нужно ли это понимать, что искушать и губить людей – это у сатаны поручение от Бога? Согласно Щедровицкому, именно так. Сатан подотчетен Богу. Да, это я цитирую. Сатан подотчетен Богу. Он ни в коем случае не восстает против Всевышнего и не замышляет не спровергнуть весь строй мироздания. И Бог дает ему очередное задание, как бы подстрекая к последующим действиям. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Конец цитаты. Так, если Бог подстрекает искусителя, где Бог, где дьявол? Так не является ли Бог виновником зла? Может быть, эта рука Божья сама и причинила Иову мучение и позор. И действительно, пишет Щедровицкий, Бог простер руку, и его рукой, божественной рукой, оказался в данном случае сам дьявол. Итак, Всевышний повелевает им, как своей рукой. Разберемся. Когда мы комментировали плач Иова из его девятой речи, то говорили, что жанровая стилистика плача в Священном Писании допускает такое сильнейшее выражение горя и муки, когда страдалец может сказать, будто все совершаемое по Божьему попущению делает он, сам Господь. Иов говорит, 19:21, помилуйте меня, о друзья, ибо рука Господня, прикоснувшаяся мне, есть. Это плач. Вот то, что Иов говорит на гноище, повторяет богослов из кабинета. Если Иов говорит, что его коснулась рука Господня, то ведь он говорит это в плаче. И к тому же Иов не читал книгу Иова, следовательно, и ее первую часть, пролог. Потому что в прологе Сатан просил у Бога: «Пошли руку твою и коснись костей его и плоти его». Тогда сказал Яхве Сатану: «Вот он в руке твоей, только душу его сохрани». Нам был дан пролог, чтобы мы удержали свою мысль от того, что Бог делает зло. Но Щедровицкий игнорирует важнейшее положение пролога и утверждает, что в истории Иова сам злой дух является рукой Божьей. Из какой же традиции он исходит? А вот из какой традиции он исходит. Я цитирую. Древнейское слово «хасатан», «сатана», имеет числовое значение, 364. Из этого древние мудрецы вывели следующее. Злой дух имеет власть испытывать человека в течение 364 дней солнечного года. Значит, есть какой-то один день, в который сатана лишен такой власти. Какой же день имеется в виду? Одни мудрецы утверждали, что это Йом-Кипур, день очищения, в которой кающемуся человеку прощаются грехи. Другие же мудрецы полагали, что это любой день, в который человек остается верен Богу и не дает себя сбить с пути. Вот именно в такой день и постигло Иова испытание. Иов противостал этому духу и не дал тому осуществить свой замысел – заставить праведника отступиться от Бога. Ну, понятно, что мудрецы, на которых ссылается Щедровицкий, это ученые-иудеи. В связи с этим положением иудаистской науки возникают недоумения. Одно недоумение второстепенного свойства возникает от попытки разобраться, а что происходит в духовной жизни человека в год високосный, который на один день больше. Вот, но главное недоумение бьет в самое сердце книги. Разве в тот именно день, когда сатана лишен власти, Иов остался верен Богу? Иова сатана лишил всего, кроме души. И что при этом сатана лишен над Иовом власти? Что ж это за мудрость такая, на которую опирается Щедровицкий? Иов ли не был искушен и замучен? Где же тогда его верность и где подвиг? Сатан, по Щедровицкому, работает как бы в паре с Господом Богом. Сатан по преданию, пишет Щедровицкий, но мы помним, что предание по еврейским эсарам. Сатан по преданию издревле утверждал, что творить человека на земле не следовало бы, что человек падет и не встанет, и напрасно, мол, Бог его создал. Конец цитаты. Оппонент, сатан, сатан – это противник, оппонент. Оппонент замысла Божьего о человеке, сатан выступает в этом предании как сострадающая сторона. Человеку лучше не быть, чем так страдать и умирать. Что мы видим? Мы видим, что предание старцев – в данном случае отменяет важное положение библейского мировоззрения. Завистью дьявола смерть вошла в мир. И мы уже имели случай убедиться на примере Аверинцева, Рижского, Десницкого, что если по первым главам книги Иова вражда дьявола по отношению к Богу и человеку не была опознана, то и заключительная часть речей Господа к Иову, где речь идет о дьяволе под именами Бехемот и Левиафан, предстанет в фантастическом виде. В книге Щедровицкого «Бехемот и Левиафан» – это динозавры. Он пишет, видимо, отдельные представители рода динозавров еще жили во времена Иова. Невнятное отношение Бога и дьявола в истолковании книги Иова Щедровицким – это не случайная черта в его воззрении. Работа Щедровицкого – это комбинация иудейских преданий и новозаветных цитат. В этой комбинации иудейство решительно преобладает. За этим мы будем следить. Интересно, как Щедровицкий толкует проблему теодицеи в связи с книгой Иова. В первой же речи сразу сказано: «Иов проклял день свой и сказал: погибни день, в которой я родился». Щедровицкий комментирует в плане теодицеи, он так комментирует этот стих. Согласно этим словам Иова, не Бог, а именно день, в который Иов родился, виноват в том, что произошло. Имеется в виду предначертание рока. Это все цитата. Так уж звезды расположены, так было предназначено. То есть Бог сокрыт, поэтому к нему не может быть никаких претензий. Во всем виноват день. Это я все цитирую. И речь идет о концепции Бога трансцендентного, настолько удаленного от вещественного мира, что последний управляется своим от века данным законом, судя по всему, астрологическим, подразумевающим чередование счастливых и несчастливых дней. И такой концепции Иов придерживается вполне намеренно, с целью теодицеи. Вот теперь конец цитаты. Вот это наворочил. Вот где в Священном Писании можно найти концепцию Бога настолько удаленного от мира, что последний управляется своим от века данным законом? В иудаизме можно найти концепцию закона. Такого, что если закон есть, то Бог уже ни при чем. Однако закон, рок, астрологическая предопределенность, из этих понятий теодицеи не сошьешь. Иов все-таки невинно страдает. Нет, необходимо Щедровицкому еще нечто. Ему нужно доказать, что Иов страдает по делам. И закон воздаяния универсален. Тогда Бог на иудейский манер будет оправдан. Но это все приступы Ведь чувствуете, что вот сейчас должен все-таки Щедровицкий высказаться по существу книги. Мы ходили вместе с Щедровицким вокруг да около и подошли к самому главному. Либо книга Иова о Христе, тогда Иов более прав, чем его друзья. Либо книга Иова не о Христе, тогда друзья правее Иова. На какую сторону встанет иудействующий богослов? Настанет он на сторону обвинителей Иова. Однако для этого ему потребуется прибегнуть к позднеиудейскому каббалистическому учению, вы не поверите, о перевоплощении душ и множественности миров. Преподаватель христианских школ Дмитрий Щедровицкий делает этот шаг без колебаний. Он вспоминает стих, что сотворение земли, это речь Господа к Иову 38.7, еврейский текст, сотворение земли происходило при общем ликовании утренних звезд, и восклицали все сыны Божьи. Из этих слов следует у Щедровицкого, что до этого уже существовало множество миров. Земля только одна из планет, в одной из солнечных систем нашей галактики. Глядя на эту огромнейшую Вселенную, мы задаем вопрос, неужели она вся сотворена ради одной малой планеты, на которой проходит наша жизнь? Есть множество обитаемых миров, о которых Иисус сказал ученикам, расставаясь с ними в доме Отца Моего, обители много. Дальнейшее существование духов, прошедших земную жизнь и успешно закончивших эту школу, продолжается в мирах более высоких, куда их возведет, знаете кто? Христос. Планета Земля, по Щедровицкому, колеблется между небом и преисподней. Таково ее положение, следствие греха Адамова, которому Бог сказал: «Проклята земля за тебя». То есть не становится земля одной из адских обителей, не становится земля одной из адских обителей одним из мест мучения, но и не просвещается, как должно, высшим светом, оставаясь в промежуточном состоянии. У меня тогда вопрос возникает. Вот как на таком полустанке, как земля, промежуточном, где перевоплощение происходит, станция такая для перевоплощения, как на этом полустанке воплотился Бог? Зачем надо было? Если задача Христа возводить, вот так он пишет, задача Христа возводить успешных учеников в более высокие миры, то Христос учитель и вожатый. Зачем Богу было принимать плоть? И главное, был ли Иисус из Назарета Мессия, которого ждет Израиль? Вот будем держать этот вопрос в уме. Иисус из Назарета Мессия или не Мессия? Итак, на земле стали воплощаться низшие духи по сравнению с теми, какие могли бы здесь пребывать, не будь земля проклята из-за Адама. Господь спросил Иова, цитирует Щедровицкий, Иов 38.17, «Отворялись ли для тебя врата смерти?» Щедровицкий пишет. Бог вопрошает Иова, а жил ли он уже на земле? Да, он жил уже не однажды. Всегда ли он был праведником? В этой жизни мы уверены, что да. А в иной жизни? Что же дало искусителю сатане очернить Иова в глазах Господних? Очевидно, что-то в прежнем существовании Иова послужило таким основанием. Вот так вот за правдой дьявол к Богу пришел. То есть у Щедровицкого сатан – правдоискатель и судебный пристав. То есть Бог обязан сдать Иова, ничего не попишешь. Закон суров, но это закон. Щедровицкий начинает работать в паре с сатаной. Вот именно так в паре с сатаной работает Щедровицкий, потому что дьявол не удосужился провести следствие, за что же вот Иову такое досталось. А Щедровицкий берется расследовать вину Иова. Цитирует. «Где путь к жилищу света, где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее». То есть место тьмы – это, говорит он, Шеол, бездна, ад, преисподняя, где обитают духи, искупающие тяжкими страданиями свои беззакония и не могущие взойти ввысь. Пока преступный дух не избудет свою греховность через наказание, он не будет выпущен из этой темницы, о чем сказал Иисус. Не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. То есть по Щедровицкому не Христос вывел души праведных из ада, они сами из ада восходят после расплаты. И об этом учил сам Иисус. Так что Иов знал место тьмы, побывал в аде. За что? Что он сделал? А Иов, оказывается, доходил до границ тьмы, знал стези к дому ее. То есть Иов некогда знал не только место тьмы, но и стези к ее дому. То есть, это говорит Щедровицкий, Иов многократно входил в общение с силами тьмы. То есть Иов – это величайший грешник Ветхого Завета в прежних воплощениях. Он каким-то образом, не расплатившись до конца, из бездны как-то он был выпущен, а теперь его сатана достиг, справедливый сатан его достиг, и все, Иов теперь должен понести наказание тут. Вот она мысль иудея. Не бывает в космосе многих миров и переходящих по планетам душ, не бывает невинного страдания. Христос невинно пострадал? Разве? Такого ли мессию ждет на планете Земля иудей? Нет, конечно. Иов – величайший грешник, и он должен вспомнить это, чтобы покаяться. И Господь открывает Иову память о прежних жизнях и грехах. Ты знаешь это, потому что был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Он цитирует в этой связи Иов 38:21. Так Щедровицкий выдумывает каббалистическую теодицею. Он очень своеобразно оправдывает Бога. Он обвиняет Иова. Следовательно, полностью оправдывает обвинителей Иова. На чьей стороне Щедровицкий? На стороне обвинителей Иова. Истина обвинителей Иова прояснилась только в свете, это я цитирую, истина обвинителей Иова прояснилась только в свете личного откровения, полученного Иовом, а именно того воспоминания о прежних существованиях, которое ранее было ему недоступно. Так исполнилось некое неосознанное предвидение, высказанное Иовом в начале его страданий. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь туда». Туда, то есть в утробу матери, ради дальнейших перевоплощений. А ведь большинство традиционных экзегетов Писания отрицают предсуществование души, пишет Щедровицкий. Итак, не существует вечности в аде. Всякий, отбыв срок в меру содеянных прегрешений, самостоятельно покидает преисподнюю и продолжает перевоплощаться. Никого Христос не спасал из ада. Так, значит, Иисус из Назарета не спаситель. Получается, нет. Так мессия он или не мессия? Ну, согласно иудаизму, Иисус из Назарета мессия или нет? Нет. Но сложность в том, как иудею, который называет себя христианином, отнестись к благой вести, что вначале было слово. И слово было Бог, и слово стало плотью. Щедровицкий цитирует первые стихи Евангелия от Иоанна и комментирует. Слово Божье, как посредник между Творцом и творением, здесь именуется жизнью и светом. Вот в иудаизме главное. Слово не Бог. Иисус Христос не Бог. Посредник пусть. Пусть учитель, посланник. Пророк, чудотворец, целитель, посвященный, выученик секты Есеев, водитель душ высшей миры. Все, что угодно, только не Бог. Иисус из Назарета не Мессия. Мессианская эра грядет по Щедровицкому. Мессианскую эру чает иудей Дмитрий Щедровицкий. Вот те, кто думал, что солнце правды Христос Бог, наш ошибаются. Щедровицкий вспоминает пророка Малахию. Для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Это пророк Малахия. Щедровицкий. Это сказано о дне последнего суда, когда земля обновится. В конце ночи, перед наступлением утра мессианской эры, мы и живем. Мессианская эра еще у Щедровицкого она совсем еще не наступила. Вот как говорят христиане, чаю воскресения мертвых. Как мыслит иудей? Чаю прихода Мессии. Ждет иудейский люд, ожидает своего Мессию. А когда Христос сказал народу, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля, то это относится не к народу, который ведь Авеля не убивал, а именно к Каину, перевоплощенному. Потому что среди слушавших Иисуса был и дух Каина в новом обличии, конец цитаты, то есть в новом теле. На примере Щедровицкого мы можем видеть, какое удовлетворение должен получить иудей в убеждении, что закон везде, и без изъятий, и навсегда, и вовеки есть закон, и ничего больше не нужно. Главное, милости не нужно, потому что милость повреждает закон, повреждает универсальность закона воздаяния. Пример Иов. Когда Иов все вспомнил, что он натворил-то, да? Какой он грешник-то был в прежних воплощениях. Когда все вспомнил, Иов раскаялся в том, что в прежнем существовании ходил путями тьмы. Там, где закон – это все, там Христос – великая помеха. По всей логике иудаизма, Иов, когда спорит с друзьями, в принципе не прав. А его обвинители в принципе правы. Вот оно, объяснение той тенденции масоретского текста, которую мы отметили, когда сравнивали его с Септуагинтой. Относительное принижение правоты Иова и, соответственно, ослабление вины его друзей. Однако финал-то книги и в греческом, и еврейском тексте совпадают в том, что Иов должен помолиться о друзьях. Вот как это объяснить? Вот задачка для иудея. Как объяснить? В тексте-то есть. Иов должен помолиться о друзьях и по-гречески, и по-еврейски. Как это объяснить? Элементарно. Через одно слово. Господь сказал Елифазу. Это Иов 42.7, еврейский текст. «Горит гнев мой на тебя и двух друзей твоих, ибо вы не говорили ко мне». «Ко мне». Верно, как раб мой Иов. «Ко мне». Они оба мне, отмечает Щедровицкий. То есть друзья Иова были правы по существу, но, рассуждая о Боге, они не обращались к Нему, они не молились Богу, а в разумлении или чтобы облегчить страдания друга. Намерение Иова более угодно Всевышнему, нежели намерение его друзей. Поэтому он должен помолиться за них. Чувствуете неуязвимость иудейских воззрений? Вот через одно слово – а все перевернет и вывернется. Только в намерении Иов угодил Всевышнему. А по существу Иов и очень грешен, и в принципе не прав. Что за этим стоит у Щедровицкого? Невинного страдания не бывает. Милость абсурдна. Закон универсален. Христа не нужно. Что больше всего меня смущает в работах Дмитрия Щедровицкого, то, что они разбиты на лекции. Эти лекции не литературный прием, это учебные занятия. И не в иудейских, но в христианских школах. И не по курсу иудейские толкования Ветхого Завета, но по курсу Ветхий Завет.